Ну давайте проверять. Звук есть? Видео есть? Настроение утреннее есть?
А что это с голосом стало?
Голос есть?
Момент утреннего настроения голос дрогнул. Здравствуйте, дорогие друзья, доброе утро. Это YouTube-канал РСВРТ. Даша Литвишко, Антон Рубин перед вами. Сейчас я вас буду фотографировать за то, что вы пришли к нам на эфир, и потом за большие деньги фотографию продавать. Хочешь, так сделаем?
Да, а кого конкретно ты можешь фотографировать?
А вот наших зрителей, смотри. Ладно, потом посмотрим, что получилось. Обычно получается не очень, поэтому...
За донат посмотрим.
Ты так на меня посмотрел, как
будем,
будто,
будем
будто
продавать,
задонатить должна буду я.
Будем продавать фотографии наших зрителей. Да-да, мы вас фотографировали. Больше не...
Вот
не
до продажи магнитиков осталось
не
3,
получится
2, 1.
Оставаться анонимными.
Мы уже на Черноморском побережье, магнитики здесь продавать это практически скрепа. А сегодня у нас 18 мая, сегодня понедельник, начинаем рабочую неделю с оглашения отвратительных новостей. Друзья, начинаем рабочую неделю с разговора о произошедших уже событиях и событиях, которые грозятся произойти, с нашими дорогими экспертами. Елена Богуш, латиноамериканистка, поговорит с нами про Кубу. Да, друзья, мы начнем издалека. Мы начнем издалека про Кубу, которая, кстати, не чужда российской оборонке, потому что закупают у России и Ирана беспилотники. Не очень много, но для страны, у которой нет денег на электричество, на топливо, на еду для граждан, это существенно. Планирует от Америки отбиваться ими. Кроме того, Америка, в свою очередь, говорит, ну, а мы у вас предыдущего президента своруем. Почему не текущего, непонятно. Будем это обсуждать, будем спрашивать у Елены Богуш, латиноамериканистки, все вопросы, которые про Кубу вам в голову придут. И если приходили ранее, отправляйте их лучше в донатилку, конечно, так не потеряются исключительно из-за этого. Илья Ибрагимов, политолог, поговорит с нами о паспортах, которые выдают в постсоветском пространстве от лица Российской Федерации, но конкретно поводом нашей беседы станет Приднестровье. Приднестровье, в котором вышел Путин, выпустил указ об облегченной выдаче российских паспортов в Приднестровье. Это спровоцировало ряд высказываний. Высказывание Зеленского, высказывание Марии Сандо. Это спровоцировало ряд обеспокоенств, потому что анамнез, конечно, не самый лучший. И страна, которая граничит с Украиной, здесь в этом плане исключительно важна. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», поговорит с нами о Москве, об ударах по Москве, о том, почему не справились целых 3 кольца обороны ПВО, о том, что еще можно ожидать москвичам и жителям других регионов, других городов от ВСУ и от этой войны, которая, я не знаю, как уже, вот как она больше может прийти в дом.
Может, конечно, может. Могут прийти Абрамсы на Красную площадь.
Ядерным пеплом она может еще на голову просто посыпаться. А может быть, тогда возникнет... Ну, может быть, уже к этому моменту не будет удивления. Вот это... Ничего себе! Прямо у нас тут беспилотник. На 5-й-то год войны. С ума сойти! Смотрите, загрелось!
А нас-то... За что, Даша?
Я такого, кстати, не слышала. Вот я этого нарратива ни от кого, кроме оппозиционных СМИ, которые говорят об этом...
А я вижу в комментариях.
А, ну окей. Просто в видео, в живых комментариях я не видела этого. Ну, комментарии, которые текстовые, там мне сложно за ними человека...
Расскажите, сказать. Уважаемые зрители, задают ли вам такой вопрос в настоящей реальной жизни? Вот так вот, чтобы живой человек подошел и спросил... Не, ну я все понимаю, война. А нас-то за что? Вот бывает такое у вас? Можете подтвердить, верифицировать или нет? Ну а мы развернемся, пока вы нам пишете, задают, пишет Капшук, почему-то из Украины.
Да, это странно. Возможно, лично Капшуку кто-то задает этот вопрос, но здесь будем уточнять. Надеялись на беспилотное такси, да такси еще далеко, конечно, пишет Слава Ильдару, а вот беспилотники уже прилетели. Ну, потом нашествие такси еще на Москву будет, и дальше уже они соединятся, и вот вам, пожалуйста, урбанистика. Ну, а мы действительно переходим к региональным новостям в качестве разминки. Самарская область, вашему вниманию.
Капшук отвечает, потому что писал в Зеленоград. У него там, видишь, знакомые.
Окей.
Ну, а мы переходим к региональным новостям. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев снова решил вернуться к спорту. Когда-то, когда он только пришел на эту должность, он активно показывал себя на кружочках в спортзале. Тогда он еще сам вел, очевидно, свой телеграм-канал. Потом быстро сошло это все на нет, тем более, что выяснилось, что спортзал дорогущий гостиницы «Лотте», и, кажется, оплачивает не он сам. В общем, заговорили о возможной коррупции, и он перестал оттуда кружочки записывать. А тут снова
записал. Зарубили на корню. Вот человек тянулся к спорту. Между прочим, это было перед тем, как он потянулся к бутылке. И вы прямо на корню своими, вот вы, либеральные СМИ, гадкие, своими вот этими, ага, коррупция, зарубили в нем тягу к прекрасному.
Теперь он снова вернулся к спорту и стал записывать кружочки. Правда, уже не в Телеграме. В Телеграме он не ведет канал. Там есть только канал, названный его именем, но ведомый пресс-службой. А он стал записывать кружочки из спортзала в Максе.
Это не кружочки тогда. В Максе нет кружочков.
А что там?
В Максе видеошары.
Видеошары?
Поэтому в каком-то смысле Федорищев подкатывает к нам всем свои видеошары.
Доброе утро, дорогие друзья. В рамках народной программы партии «Единая Россия», которая сейчас формируется, очень много предложений поступило по развитию массового детско-юношеского спорта. Все их сейчас с экспертами, с профессиональным сообществом отрабатываем. Ну и, конечно, это все мотивирует заниматься спортом лично. Поэтому всем хорошего, доброго спортивного утра. До встречи.
Оказалось, что это он так рекламирует партийную единороссовскую программу, но что тут сразу началось? Чиновникам сразу стали поступать методички, сразу стали поступать приказы срочно записывать кружочки из спортзалов.
А почему именно из спортзалов? Ну почему не студия керамики?
Потому что...
Ну, представляешь, как было бы хорошо?
Потому что программа сидит спортивная, и нужно поддержать спортивную программу своей партии. И я в спорте, хэштег нужно теперь всем ставить и записывать, как они занимаются спорт. Даже целую методичку, примеры постов .док прислали чиновникам с разными вариантами того, как должно начинаться ваше утро и какие видео нужно записывать. Как правильно записывать, как неправильно. В общем, ну, явно видна инициатива самых низов. Ну и смс-ки соответствующие. Добрый день, коллеги. Поступила срочная задача от губернатора Самарской области. Сегодня до 19:00 необходимо записать или взять готовое короткое видео во время своей спортивной тренировки и выложить с ним пост в своих соцсетях, ну и добавить хэштеги «Я в спорте» и «Команда Федорищева».
Ну, какие же это смс-ки, когда интерфейс телеграмовский?
Ну, окей.
Это, получается,
сообщение в личку.
Свой контент-план в Максе обсуждают в запрещенном телеграме.
Я не знаю, может быть, в Максе так же выглядит страничка личных сообщений.
Нет, я думаю, что не так. Я хорошо узнаю вот этот стандартный телеграмский фон, я хорошо узнаю расположение и лайнинг, поэтому это, конечно, телеграм. А если специально кто-то не переслал сообщение текстом себе в Телеграм?
Окей, может быть и так. Кроме того, на совещании по праймерис «Единой России», которое возглавлял, конечно, Вячеслав Федорищев, и обсуждались кандидаты от «Единой России», которые подали заявки на участие в праймерис, Федорищеву пожаловались на Милеева. Вдруг вы забыли, Милеев – это депутат Самарской губернской думы от «Единой России», с которым уже были конфликты у Федорищева. Потом он к нему приезжал домой, как, может быть, вы помните, у Милеева был перелом, он упал с велосипеда неудачно. И Федорищев к нему приезжал, играл в шахматы у него дома.
Вы не помните, а Федорищев все никак не может забыть. И Милеев тоже.
В общем, были там у них внутриполитические конфликты. Пытался Федорищев нагнуть самарскую политэлиту в свою сторону, а она все от него да от него. И вот, кажется, новый виток противостояния случился.
А напомни, пожалуйста, что сейчас сконцентрировано в руках у Милеева в качестве активов?
Изначально Милеев был водочным королем.
И мусорным
и
королем.
Мусорным королем.
С чего начинал Милеев, мы хорошо помним.
Да, и он продолжает бороться за мусорные активы. Есть такой телеграм-канал «Самара отходы 63», где активно...
Это личный канал Милеева.
Где активно пиарится работа предыдущего рекоператора и критикуется работа нынешнего рекоператора.
Это я все понимаю. Моя задача понять, а на что, собственно, господин Милеев сейчас живет. Что сейчас у него в руках в качестве козыря? Есть ли у вас карты, как сказал бы господин Трамп?
У него есть деньги. И в нашем случае это самый главный козырь.
Накопленные заранее. Окей.
В том числе.
У него есть деньги и мандат.
И мандат депутата, за который он планировал побороться и в наступающих выборах. Но вот на совещании по праймерис к Федорищеву с жалобой на Милеева обратился Андрей Еремин. Герой Российской Федерации, между прочим. СВОшник. Новая элита, которая решила побороться со старой элитой, с господином Милеевым. И рассказал Федорищеву, этот Еремин, что Милеев человек непорядочный.
Что, Андрей, у нас один кандидат подал документы, Милеев Александр Владимирович, и о подтверждении факта участия в специальной военной операции на территории Украины.
И если бы тебе просто не понял, знаем ли нас депутатом, он подал документы, он является участником специальной военной операции.
Да, совершенно верно. И категория в справке написана гражданин РФ. Я когда был командиром подразделения, непосредственно в бригаде. И мы отправляли справки участникам специальной военной операции, то есть с нашим товарищам. И плюс к этому мы еще предоставляли справки их членам семей. И для сравнения всегда указывалось то, что категория указывается либо военнослужащий, либо участник боевых действий. Но в данной справке указано...
Сейчас кормишься перепутан просто... Александр Владимирович работает в Азовтуме, Санпедом. Насколько я знаю, не является участником. Он помогает, безусловно. Знаю, что и гуманитарная виза формирует, отправляет и общается.
В общем, неудобная ситуация получилась. Оказывается, Милеев подал себя на праймерис, в том числе как участника СВО.
Подожди, неудобная ситуация, прежде всего, в том, что господа не умеют говорить.
Это, ну, есть такая история, действительно.
Почему не введено правило, пока не научился говорить, оружие в руки не берешь? У нас...
Тогда у них некому брать в руки оружие.
Решилась бы проблема с войной сразу же.
Вот, они немножечко по-другому видят себе решение этой проблемы, Даша, в этом все и дело. В общем, Федорищев долго... проговаривал за героя России то, что он никак не мог нормально выразить, и в итоге ему пришлось переговорить все самому. Но проблема очерчена в целом понятна. Действительно, на сайте «Праймерис Единой России» Милеев указан как участник СВО. Есть отдельная пометка, хотя, конечно же, он никогда не участвовал ни в каком СВО. Почему вдруг он решил себя подать с этой точки зрения? Непонятно. Но это стало скандалом. Провластные блогеры разразились аж несколькими постами подряд на тему того, да как так вообще можно, какая несправедливость, боже, наши мальчики там гибнут за Россию, а этот вешает себе их награды и идет на выборы, не имея никакого боевого опыта. В общем, не знаю. Не знаю, допустят ли теперь господина Милеева до праймерис, но Милеев, никак не комментируя скандал со справкой о том, что он участник СВО, решил ответить Федорищеву про спорт.
Своевременно.
Ну, он такой, кажется, что-то не очень. Но вот Федорищев уже сказал, мы в спорте все должны быть, и записал тоже кружочек, позвав Федорищева бегать.
Добрый день, любители спорта. Сегодня воскресный прекрасный день. На реке нашей великой, реки Волг на набережной, я поддерживаю нашего губернатора, Федоричева Вячеслава Андреевича. Его призыв к занятию спортом, массовым спортом, детским спортом. Пробежал 15 км, час 07. Вячеслав Андреевич, я призываю вас, давайте вместе встречаться и каждое утро по набережной будем пробегать. Я думаю, к нам много присоединится любителей бега, которым в нашем регионе более чем предостаточно. В ближайшие выходные будет забег. Надеюсь, встретимся там. До встречи. Ваш депутат Александр Милеев.
На реке Волге? На реке, вашу мать, Волге?
Яна Мишенин пишет, тоже говорит с трудом.
Ну, он не тоже, он в первую очередь говорит с трудом. На самом деле, Милеев говорил с трудом еще до того, как это стало мейнстримом. Еще до того, как появились многочисленные офицеры в рядах «Единой России» и праймерис соответствующие начались. Милеев уже говорил так, как будто у него всегда... Вот, вы знаете, до этого я видела его кружочки с морозу. И думала, ну, просто рот у него заморозился. Бывает такое, бывает, на самом деле, вот минус 15 идешь, потом заходишь куда-то в магазин, начинаешь говорить, а рот еще не отмерз. И филе куриное, куре филиное. Вот. И я думала, что проблема в этом, но сейчас не холодно.
Подожди, ты же лично с ним общалась.
С Милеевым? Я не помню этого. Я правда этого не помню. Ну, то есть, я помню, что вот именно этих особенностей речи я не запомнила. Вот.
Не на то был твой взор устремлен, я понял.
Как-то да. А если говорить про вот этот значок СВО, мне кажется, Милеев, вот он как был из 90-х, он так в 90-х и остался. Вроде бы 90-е пришли к нему, ну, вроде бы, да, какое-то есть закольцовывание, как будто бы есть действительно смена времени, и времена уже не те, так мы сказать не можем. Но вот он как знал, что можно купить любой статус, приложить эту бумажку к набору документов на выборы, и она тебе там зачтется, вот он так же и продолжает делать. Я не удивлюсь, если он правда купил эту справку себе, приложил. И, ну, просто даже не подумал, что это публичная история. Он не привык относиться к выборам как к публичной истории.
Ну, теперь придется отвечать перед товарищами свыше. Думаю, что это действительно может подпортить ему политическую карьеру капитально.
Ну, позвольте, человек столько пробежал, мозг взболтался, защищают господина Милеева. Но подождите, он всегда в этом состоянии. Он как бы всегда Гоголь-Моголь.
Пишут, так раньше это значок ГТО был, а теперь справка.
Значок ГТО и сейчас значок ГТО.
И сейчас. Ну, я, кстати, уверен, что у Милеева значков ГТО, хоть он правда спортсмен, но без шуток, он профессиональный спортсмен, до того, как прийти в политику, он профессионально занимался спортом и продолжает. Кстати, усиленно на велосипедах кататься и бегать, в общем, и во всяких пятиборьях участвовать. Еще один спортсмен тут сразу нашелся у нас, господин Живайкин. Помните байки от Живайкина? Пельминиада. Теперь у него новый вид спорта. Он вот спинку разминает.
Полнообразно, да, кошачье движение. Да. И нога. Встаем, то есть, чтобы закрепить поясницу. То есть это вот самое идеальное, что встаем, так, для тех, кто, смотрите, вперед ушли, да, и назад, вернемся.
Александр, как вам спасибо?
Как назад? Мы же заднюю не даем. С ума сошел? Какой назад? Всегда только вперед!
Обратите внимание, он задний прямо к представителю мужского пола был. Это очень даже опасно. Опасный момент на Самарском региональном телевидении. Для вас был представлен, что это было, спрашивают у нас в чате. Слушайте, это в преддверии выборов. Еще
это
не так...
предвыборная пора у нас началась.
Еще не такие прогибы мы увидим с вами.
Отлично, Даша, молодец. Да, предвыборная пора, чай очарования, ну, действительно становится весело. Было некоторое затишье после того, как Федоричев уволил нахуй главу Кинельского района. Было некоторое затишье на политическом фронте. Все расселись по окопам и выжидали. А теперь уже ждать нельзя, уже пора идти в атаку. Уже все, выборы на носу. Надо себя как-то презентовать, напоминать о себе. Вот и Морж тоже готовится к выборам. Напомню, Серж Морж решил идти самовыдвиженцем и тоже ведет свою предвыборную кампанию. Даже лозунг у него появился.
Вот все едут, только бибикают. Вот Алишер остановился, мы с ним вот здесь вот чуть-чуть вот асфальтика там полтонны. Потому что щебень вылетает, когда газует. Вот сейчас здесь чуть-чуть вот марафетик навели, как говорится, на заводском шоссе около Южного моста, вот переезд. Так что не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Слава России. Все говорят, а мы делаем. Правильно, братан?
А Мичурина, Диана, вот здесь, блядь. Все колеса рвут, блядь. Сейчас я вам даже все решу, блядь. Все говорят, а я делаю.
Вот ямы здесь, на советской армии. Сейчас засыпем, чтоб ездили. Спасибо, брат. Все говорят, а я делаю. Слава России.
Ну вот Алишер, вот он по своей воле под мышкой у Моржа, как ты считаешь? Вот присмотрись внимательно, может быть, там видео обрезанное, но вдруг он вот так вот делает, а мы не видим.
Ну, если оно уже обрезанное, как куда мне присмотреться даже?
Если оно обрезанное, то, может быть...
В общем, мне кажется, это лучшее... политическая реклама, ну, хотя бы что-то полезное сделает.
Но мой кандидат Живайкин.
Да? Ну, ты потому что любишь пельмени или прогиб?
Ну, нет, мне понравился его подход к физическим упражнениям. А насчет пользы тут есть вопросы вот в чате, что вот этот щебень, сейчас он полетит из-под колес, прямо в стекла. А, ну...
Нет, он-то как раз говорит, было щебнем засыпано, а мы асфальт.
Он асфальт кладет, да. Окей, ладно.
Именно потому, что щебень летит из-под колес. Это его аргумент, почему раньше делали плохо, а он сделал хорошо. Надо сказать, он действительно вложил уже очень много денег, потому что, ну вот я вам показал несколько видео, где он лопаткой асфальт укладывает, а есть участки дорог, куда он прям технику пригнал. За свой счет, ну, там прям асфальтоукладчики, катки, вот это вот все, экскаваторы, и прям капитально ремонтируют, ну, вот в Волгаре, например, дорогу. В общем, не знаю, кто за ним стоит, нет у меня никакой информации про это.
А ты знаешь, на что он живет?
Нет, ну, я думаю, что на блогерство, потому что он действительно очень большое количество просмотров собирает и очень большое количество подписчиков.
Где?
У него в ТикТоке. Напомню, он миллионник.
А ТикТок все еще не заблокирован?
Нет.
Очень большое зачем? Упущение в рамках предвыборной программы в Самарской области.
Вот, я думаю, на это он и живет. Но, может быть, еще где-то работает, не знаю. Ну и вот политических новостей к военно-социальным. В селе Старопохвестнево, что рядом с Похвестнево, в Похвестневском же районе, плита обелиска придавила девочку. Дети играли... Произошло это еще 18 апреля, правда, известно стало об этом только сейчас, до этого скрывалось. Дети играли рядом с обелиском, одна из девочек облокотилась на плиту, которая придавила другую девочку 9 лет от роду. Девочка, к счастью, выжила, сразу говорю, пока все живы, но находится в больнице в достаточно тяжелом состоянии. У нее перелом со смещением лобковой кости, она не может сейчас ходить. Хотя врачи говорят, что ну, мы надеемся, что еще пойдет. Но пока ребенок прикован к постели. Эксперт оценил вред здоровью как средний. Говорят местные жители, что они жаловались властям на шатающийся памятник еще в 24-м году. До 26-го года никто ничего не сделал. На место выезжала комиссия, но признали, что и так сойдет. Плиту так и не укрепили. И вот теперь идет расследование дела. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье о халатности 293 УК РФ. После завершения следственных действий мемориал будет отремонтирован, а все его элементы закреплены, сообщили в районной администрации 13 мая.
Крепко-крепко, добавили они. А вообще, насколько же отсутствует в селе Старопохвистни в общественное пространство, что две девочки 9 лет гуляют на вот этом обелиске?
Ну, а тут видишь, вот обелиск, и вот тут же прям детская площадка.
Ну, то есть просто покурить это
шею. Ну, это центральная площадь Старопохвистнего, единственное вообще общественное пространство в этом, собственно, селе. А где им еще гулять? Но вот про то, как память о былых победах калечит нынешних детей.
Красиво, метафорично, но есть еще немного новостей про память. Администрация села Каменный Брод на протяжении нескольких лет, как там сообщает местное жительство, жительница выставляет у обелиска одни и те же венки. О, ужас! А вот посмотрите, она отправила видеообращение к Федорищеву.
Вячеслав Андреевич, здравствуйте. Меня зовут Помендюкова Ольга Владимировна. Я родилась и выросла в селе Каменный Брод Челновершинского района. Прошу вас взять под личный контроль ситуацию с возложением венка у нашего обелиска, так как данный венок возлагается уже более 5 лет, один и тот же. Администрация дарит от вас подарки ветеранам, но от себя даже не сочли нужным поменять венок на новый. Я считаю, это неуважение к нашим солдатам, которые ценой своей жизни отвоевывали эту победу. Спасибо.
С другой стороны, но вот венок искусственный, но он же вот от того, что постоял на 9 мая, ну, неделю, он же не испортился?
Я вообще с тобой абсолютно согласна. Я вообще за то, чтобы не покупать новые венки. Это как многолетняя елка.
Да, да,
новогодняя. Кстати, мы же не расстраиваемся, что у нас искусственная елка уже 3-й год одна и та же. Каждый раз новую искусственную елку. Зачем она тогда нужна, искусственная? Нет, отлично, это будет экономить нам топливо, будет экономить нам пластик, будет экономить нам любые другие расходы на экологическую безопасность. Вот, у вас есть венок, вы его торжественно выносите, торжественно заносите, торжественно выносите, торжественно заносите. Как ветеранов вы торжественно выносите, торжественно заносите, торжественно выносите, торжественно заносите.
Но жителей это не устраивает, они считают, что каждый год должны быть новые, свежие венки. И она написала официальное обращение в администрацию. Администрация ответила, что ну, типа, да мы заранее просто одинаковые венки закупили оптом, поэтому это новый, просто такой же, как старый, потому что заранее все было закуплено. Но она на этом не успокоилась.
Вячеслав Андреевич, здравствуйте еще раз. Решила вот снять вам видео. Вчера получила ответ от администрации, то, что как будто бы у них был закуплен венок заранее. Вот приехала к обелиску. Посмотрите, пожалуйста. Вот местами цветов вообще нет. Проволока вся ржавая, что подтверждает факт его многолетней давности. Я очень надеюсь на вашу помощь. И надеюсь на то, что наконец-то у нашего обелиска будут возлагаться ежегодно новые венки. Спасибо.
А вот у меня вопрос. В селе Каменный Брод нигде больше проволока, кроме как из венка, не торчит случайно?
Представляешь, насколько все проблемы решены и в этом муниципалитете, и в частности у этой женщины в жизни, что она раз за разом находит время, силы, запал приехать к этому венку и записать обращение к губернатору. Дороги все идеальные, видимо. Как стекло просто в Каменном Броде-то. Школы отремонтированы, детских садов просто. Как гуху талину завались. Нет никаких проблем. Мы будем даем до мышей, чтобы проволока у нас не торчала.
В общем, я в Каменном Броде.
О, теперь мы тебя потеряли?
Я в Каменном Броде. Вот посмотрите, пожалуйста, Антон. Это, ну, зато нигде не торчит проволока.
А тут вот ничего не торчит?
Это дом, Антон.
Я думаю, что это не совсем дом. Это или магазин, или почта какая-нибудь.
Это магазин продукта.
Магазин продукта, а тут, я думаю, почта.
Может быть, ладно.
Или ФАП.
А знаешь, что я думаю? Я думаю, что ей нравится Федорище.
А, у вас у женщин так это работает?
Ну, ладно.
Понравился если... мужик, запиши ему видеообращение о несуществующей проблеме.
С венком. Вот. Значит, смотри, во-первых, если уж ты начал про женщин, то давайте обратим внимание, что женщины, даже если несут лютую дичь, то говорят лучше, чем мужчины, в общем.
Ну, она лучше говорит, да.
Ну, хотя бы мы слышим там связанные предложения, понимаем суть, как бы она нам не казалась странной. Но, во-вторых, да, может, бывает так, вот нравится тебе человек, и ты ищешь поводов с ним общаться. Ты, например, придумываешь какие-то общие проекты, а ты говоришь, ну, надо вот это сделать, и вы едете вместе к черту на куличке. А ты говоришь, ну, я так люблю какую-нибудь игру, и вы едете с ним играть в эту игру. Бывает такое. А, и вот она тоже, ей очень нравится Федоричев. Ну, что она с ним? Что она с ним пойдет делать? Она с ним в квест-комнату пойдет, что ли? А, в Каменном Броде? Нет. Поэтому она находит какие-то проблемы и обращается к нему.
Ну вот София Сворон пишет. Может, это она так подкатывает к Федорищеву?
О, смотрите, это вот до того, как я сказала?
Да, да.
Вот, видите, я в Твиче не заглядываю.
Это было не в Твиче, это было в Ютубе.
А, ну я в Ютуб тоже не заглядывала.
А в Твиче пишут, зато безопасно и не против СВО.
Может быть, даже чуть-чуть за, как будто бы.
Ну да, типа за. Ну и еще одну новость хочу успеть. У нас есть время?
У нас есть время до 40 минут.
Отлично. Еще одну новость хочу успеть. СПЗ-4, Самарский подшипниковый завод, 4, бывший ГПЗ-4, оказался в центре криминального скандала. На владельцев заведены уголовные дела. Следователи возбудили уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа и нарушении условий контракта. Руководителей СПЗ-4 задержали. В чем суть? Суть опять, кстати, связана напрямую с войной. Самарский подшипниковый завод, как следует из названия, делает подшипники. Раньше так было, во всяком случае. Как минимум два подшипниковых завода было в Самаре, ГПЗ-4 и 9-й ГПЗ, которые действительно работали на оборонку изо всех сил и делали советские отечественные подшипники. С тех пор много воды утекло. К подшипникам давно уже стали совсем другие требования применяться. Они должны быть максимально точные, точнейшее оборудование должно быть. В общем, давно в Самаре подшипники делать почти не умеют. Особенно маленького размера и требующей высокой точности.
Блин, даже подшипники.
Отделки.
Даже подшипники. Представляешь, на этом фоне, неумения делать подшипники, АвтоВАЗ заявляет о беспилотном автомобиле.
Но гособоронзаказ подшипники требует. И СПЗ-4 подписался на гособоронзаказ. Для СВО нужно очень много подшипников. И стал выполнять эти самые заказы. И поставлял подшипники для других предприятий, работающих на оборонку, по государственным контрактам. Но следователи выяснили, что это все было мошенничество. И на самом деле никаких подшипников СПЗ-4 не делал, потому что не на чем. На самом деле подшипники закупались в Юго-Восточной Азии через посредников. Товары маркировались под ГОСТ. Упаковывались в фирменную тару СПЗ-4 и реализовывались как продукция собственного производства, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса. При этом подшипники поступали на Самарский завод в некондиционном состоянии, они были ржавые, они превышали допустимые отклонения по размерам, люфтам и прочее, не соответствовали параметрам твердости металла, а сотрудники СПЗ-4 шлифовали их, убирали следы ржавчины и другие видимые дефекты, а затем переупаковывали и отправляли заказчику. Сумма ущерба оценивается в 400 миллионов рублей, пока, хотя в правоохранительных органах считают, что она существенно вырастет в ходе следственных мероприятий, так как объем поставленного на заводы ВПК контрафакта очень большой. Ну а полученные, как говорит следствие, незаконным путем денежные средства не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы, и выводились для того, чтобы покупать дорогостоящие автомобили, элитное жилье и отдых на дорогих курортах. Обвиняемые свою вину не признали, расследование продолжается, суд избрал им меру пресечения в виде ареста.
И обвиняемые такие, ну у нас высокая степень, как это называется, когда локализация. Высокая степень локализации. У нас пакетик в Самарской области сделан, хотя я уверен, что в Самарской области не могут сделать пакетик. У нас этикетка из Самарской области. И мы сами, вот мы туда воздуха самарского надышали в пакетик, чтобы локализация была максимальная.
В общем, это, конечно, удивительно, но вот такая история. Просто если они их сейчас посадят, ну сейчас хоть какие-то китайско-тайваньские идут подшипники на СВО, а теперь вообще же никаких
не будет. Понимаешь, тут какая история? Возможно, их очень попросили. Ну, кроме того, что они обогатились, троих
хоть какие-нибудь подшипники, нам подшипников не хватает. Они, ну ладно, сейчас напилим вам китайских подшипников.
А возможно, даже к ним пришли с запросом на конкретные подшипники. Потому что именно они нужны, именно их будут покупать для чего-то там дальше. И сказали, ну, заказывайте из Китая, клейте свои этикетки. Что можно сделать еще? И они делали так, по общей договоренности. Здесь мне всегда в таких делах больше интересно, почему эта договоренность общая, почему она дала трещину?
Ну, мы с тобой на самом деле не знаем. Может, и не было никакой договоренности. Ну, а может, вот в чате пишут, не поделились, с кем надо. Договоренность была горизонтальная, типа с тем предприятием, куда поставляли, была договоренность. А вертикальной договоренности не было. Вот наверх не занесли, и вот тебе, пожалуйста, сидеть. Сидеть, я сказал. Я шарики мелкие в детстве проглотил из подшипников. Мама рассказывала, вышли или не вышли, неизвестно. Пишет Лин Парадайз. Вот, а подшипники опасны?
Есть вещь. Еще какие-то важные истории, которые ты должен сообщить нам?
Подшипники всегда тепло отзываются в моем сердечке. Мы делали из них самокаты, пишет Бандута. В общем, очень интересно посмотреть, конечно, и на другую продукцию отечественного производства. Сколько из нее на самом деле отечественного производства, я боюсь, вот эти товарищи не хотят знать. Не хотят, иначе они вообще останутся без продукции. Ну а теперь что нам, пора разворачиваться?
Именно так, время 8:39, Антон.
39 минут.
У нас скоро подключение следующего спикера, поэтому будь добр. Во-первых, пришли ссылку. Во-вторых, пока я говорю нашим зрителям о помощи «Послушай меня и ты». Вы, дорогие друзья, можете поддержать нас морально и физически. Морально – это лайки, это комментарии, это присутствие в чате, это просмотры, это все ваше внимание, все ваше тепло, направленное на нас. А если говорить о физической поддержке, она же материальная, то в описании к этому стриму есть несколько способов. От Патреона, Френдли и спонсорства в Ютубе до разовой поддержки в виде приложения Lava, приложения DonatePay, Donation Alerts. Можете даже пользоваться криптой. Все это к вашим услугам. Можете донатить нам, сколько ваша душа пожелает, сколько ваше финансовое положение может позволить. Ну и не забывайте про профсоюз таймкодеров. Они тоже существуют, помогают нам делать эти передачи, помогают нам с названиями для наших вырезок, помогают нам с тайм-кодами для того, чтобы перелистывали неинтересное вам про подшипники или Милеева и переходили уже к другим новостям.
Юлия Журавлева пишет, и подшипники у них ржавые, и проволока. Что с нами не так? Что-то с нами действительно не так, но мы будем продолжать вам рассказывать плохие новости для того, чтобы убедились, что именно с нами не так. Хотя сейчас перейдем к новостям не российским, а кубинским. У нас сразу несколько новостных инфоповодов про Кубу, и есть о чем поговорить с Еленой Богуш, латиноамериканисткой. Напомню, во-первых, на Кубе продолжается энергетический кризис. Там просто нет никакого топлива, там у людей нет света, нет бензина, нечем, в общем, вообще ничего нету. Ни мазута, ни нефти, ничего нету. Энергосистема Кубы находится в критическом состоянии из-за американской блокады. Американцы запретили соседям Кубы поставлять туда нефтепродукты. Напомню, что американцы разрешили российскому танкеру прийти на помощь. И один даже дошел, хватило буквально на пару недель, но тем не менее люди пожили. А второй пошел, да, не дошел. 6 мая сообщалось, что отправившийся спасать Кубу российский танкер Universal застрял в 1500 километрах от побережья. Что значит застрял, мы не знаем.
Как будто он по российской дороге ехал.
Видимо, а в каменный брод.
И просто морж еще не дошел туда.
Я очень надеюсь, что не дойдет.
Вообще, как формируется наше взаимоотношение с Еленой Богуш, латиноамериканисткой? Я Елене пишу и присылаю новости с Кубы. И говорю: Елена, пора, ну, в смысле, про Кубу говорить. И Елена мне обычно говорит: ну, это, ну, честно говоря, вот, ну, не так прям, чтобы уж пора-пора. Было, например, так с заявлениями Трампа, что они могут и на Кубу заглянуть, что Куба может стать очередным штатом. Вот недавно были такие заявления, и Елена говорит: ну, подождите, пока нет, пока нет. И я в следующий раз пишу, говорю: ну, пора, вот сейчас пора. И тогда уже Елена мне отвечает, пора или нет, мы с ней таким образом замеряем температуру среднюю по вот этой самой больнице, которая Куб называется.
А температура растет, ну, в смысле, падает. Ну, тут с какой стороны посмотреть? В связи с тем, что нет нефти, и нет мазута, и нет топлива, проблема появилась и с продуктами, и лекарствами. Поэтому в кубинской столице прошли кастрюльные протесты. Сотни людей вышли на улицы, стучали кастрюлями, перекрывали дороги горящим мусором и скандировали: «Включайте свет!» Издание Reuters назвало эти акции крупнейшими протестами в Гаване с начала энергетического кризиса. Вот и об этом тоже хотим поговорить с Еленой, которая у нас уже на связи. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Кастрюльный протест закончился? И привел ли он хоть к чему-то?
А вы знаете, ну вот как всегда, искусство заголовка. Вот читаешь заголовок, да? На Кубе прошли самые массовые с начала вот всех этих проблем с кризисом протесты. Потом читаешь, на улице Гаваны вышли сотни людей. Что такое несколько сот человек для города, где больше 2 миллионов населения? Так что, ну, чем они могли закончиться? Ничем они не могли закончиться. Ну, пошумели, да, еще раз напомнили, что люди есть, что они хотят, чтобы у них был свет, чтобы у них был газ, и чтобы им было вообще на чем приготовить пищу. Потом mm-hmm. есть еще такое мнение, что какие-то вот большие революционные события, если кто-то там ждет, что вот кубинский народ, так же, как там и иранские, и прочие народы, выйдут на улицы и сейчас вот свалят режим, обычно все-таки такие события происходят, когда экономическое положение немножко улучшается, чтобы люди могли вспомнить о чем-то, кроме выживания. А когда вот люди действительно начали заняты просто выживанием, ну да, вот несколько сот человек из 2 миллионов вышли, постучали в кастрюлю и чего-то там сожгли.
Но... А им что-то за это было? Вот этим несколько
нет, сотням? Нет, вы знаете, вот по тем сообщениям, которые я видела, полиция за этим просто наблюдала. Ну, вообще, это довольно мудро с их стороны. Ну, что там сделают эти несколько сот mm-hmm. человек? Да, они пошумят и разойдутся. Я думаю, что полиция там будет вмешиваться, если будет что-то более серьезное. А так, да, они пошумели, потому что вот уже несколько дней назад, дня 4 назад, было сообщение о том, что топливо, вот дизель, мазут, вообще все закончилось. И, соответственно, вот отключение света где-то 20-22 часа в сутки.
Но на 2 часа в сутки все-таки дают. А как? Где они берут топливо для того, чтобы на 2 часа в сутки давать?
Ну, наверное, что-то где-то припрятано, потом у них же есть... Всегда стратегические запасы, это изначально, вот когда начались после извлечения мазура из Венесуэлы, начались проблемы с топливом, сразу правительство сказало, что вот есть армия, есть какие-то вещи, которые необходимы для национальной безопасности, для стратегической защиты. Вот в первую очередь все будет направлено туда, ну а остальным там что останется?
Своя же нефть есть на Кубе?
Это очень мало. Очень мало. Там вот этот вот российский в основном они все импортировали. Вот этот вот российский корабль, который пришел в конце марта, ну вот в начале апреля все это закончилось. Наверное, какие-то там минимальные запасы были, но сейчас, видимо, они подходят к концу, потому что уже там кубинцы говорят там о геноциде. Ну, в общем-то, на самом деле это уже экономический кризис до такой степени дошел, что да, он может обернуться гуманитарным кризисом.
Угу. На этом фоне, на фоне практически гуманитарного кризиса, появляется материал в издании «Axios», где написано, что Куба закупила у России и Ирана, опять вот эта параллель, одна и та же, ударные дроны и рассматривает возможность их использования против США, что вообще смехоподобно. Дальше мы читаем, а сколько их, собственно, было. Более 300 военных беспилотников. А для того, чтобы атаковать, опять-таки, как пишет Axios, американскую базу в Гуантанамо. А корабли США тоже могут оказаться под угрозой этих военных беспилотников. Что думаете по этому поводу? Насколько может это спровоцировать, ну, народный, например, гнев? Вы тут нам свет не можете включить. Какие беспилотники? Алло.
Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что народ, вот простой обыватель, он не сильно в курсе, где, сколько и каких, какие беспилотники Куба закупает. Потом сама эта цифра 300, ну, она как-то выглядит очень забавно, потому что, ну, если говорить там о России и Украине, то каждый день большее количество беспилотников летит и в ту, и в другую сторону. Но что такое 300 беспилотников и какой страшный вред национальной безопасности может нанести Куба? Другое дело, что там не указано, ну и не попалась мне в открытых источниках информация, а до того, сколько вообще закупила Куба беспилотников вот эти вот последние годы, да, ну, неизвестно. Но, честно говоря, вот что-то мне не верится, что там закуплено какое-то фантастическое количество, которое может все разрушить. Потому что мне попалось, вот, например, в украинских СМИ такая старая, по-моему, еще мартовская статья, где вот написано, что на самом деле, ну, они вот, это явная проекция, они пишут, что а вот на самом деле, да, вот вы помните, Трамп сказал, что Куба будет следующая скоро, а вот какая она будет следующая? Она будет следующая, как Венесуэла или как Иран? И дальше, в общем, начинается рассуждение о том, что на самом деле, ну, собственно, это, да, это показала и Украина, и Иран, о том, что намного более мощная страна, там, с ядерным оружием и так далее, она может увязнуть в стране, которая явно слабее, там, и в военном, и в экономическом отношении и так далее, но умеет успешно сопротивляться, но в том числе и с применением беспилотников. Собственно, вот первый раз с беспилотниками шок был в Карабахе, когда Азербайджан решил его отвоевать. Ну и там они пишут о том, что на самом деле ведь там все так близко до космодрома, там чуть ли не 150 миль. Все американские нефтяные предприятия, это вот Техас, Луизиана, то есть это все там 400-500 километров, это все в зоне достигаемости беспилотников. И если бы на самом деле у Кубы было достаточное количество беспилотников, то она могла бы доставить много проблем Соединенным Штатам. Но мне, честно говоря, хотя, конечно, в наше время бывают любые фантастические события, но мне все-таки эта версия кажется немножко фантастической. Ну и тем более сами кубинцы говорили о том, что да, вот они будут только защищаться. Ну, вообще, сама мысль, я просто посмотрела эти последние несколько публикаций вот майских в Axios. Ну, вы знаете, там такая вот риторика времен холодной войны. Вот они все время опрашивают каких-то анонимных сотрудников, там, чиновников американского правительства, Госдепа и так далее. И когда спрашивают, ну как же там вот угроза национальной безопасности, они говорят, ну нет, ну вообще-то Ну, мы даже не знаем, есть ли у Кубы самолеты, которые способны что-то там такое доставить на наши берега, чтобы это стало угрозой нашей национальной безопасности. Но сам факт, что вот в 90 милях от Майами существует такая страна, которые там помогают и России, и Иран, и так далее. Нет, мы не можем терпеть такую ситуацию. Но, извините, это вообще мне напомнило басню Фрылова. Крылова, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. То есть вот как это так, да? Вот они так близко. Ну, конечно, это угроза. Ну, вообще, читать о том, что Куба, где 10 миллионов населения, является угрозой, и это постоянно повторяется, вот такая страшная угроза безопасности Соединенных Штатов.
Ну это так напоминает риторику Путина, который боится расширения НАТО, который боится там Армению.
Как это рядом с нами, Финляндия в НАТО. Но и поэтому они такие страшные, что давайте у них украдем Рауля Кастро.
Да, и это, судя по всему, говорит нам о сценарии, который выбирают для Кубы. И больше он венесуэльский, нежели иранский, хотя Рауль Кастро – это президент, который был еще в 2018 году. Он, ну, он пожилой человек, давайте так, ему 94 года, он им зачем сдался?
Вы знаете, ну, по этому поводу я тоже прочла такую очень забавную критику про то, что Соединенные Штаты, наверное, ну, даже после Ирана не поняли, что вот не всегда проблемы решаются уничтожением лидера. Это во-первых. Да, ну вот в Венесуэле раз и получилось у них так здорово, хотя, ну, понятно, что были какие-то предварительные договоренности с тем, чтобы это так здорово получилось. Вот в Иране так здорово не получилось. Убрали там одного лидера, вообще всю верхушку убрали до такой степени, что непонятно, с кем там теперь разговаривать, да, о какие-то там мирные переговоры вести. По поводу Кубы, во-первых, непонятно. Да как потом, слушайте, в любом случае, даже если что-то там случится, ну, против него сейчас выдвинули обвинения, вспомнили вот эту вот старую историю там 96-го года, что ли, с самолетом этой гуманитарной организации «Братство спасения», которые помогали там беженцам, сбили самолет, это все раскручивается кубинскими иммигрантами. Но Рауль Кастро, который, в общем-то, формально отошел от дел, ну и неформально, ему 94 года. Но даже если его каким-то образом там изыбут из Кубы, начнут там судить, ну, это не будет иметь такого же эффекта, как с Мадуро, который был, что называется, в расцвете сил и реально управлял Венесуэлой. Поэтому эта история, она тоже как-то выглядит немножко сомнительной. Конечно, да, все возможно. Все возможно, потому что в Венесуэле тоже никто не знал, что вот там, ну, то есть знали, что там есть такая Делси Родригес, да, но она считалась правой рукой Мадуро, и никто не предполагал, что она может вот так вот нехорошо поступить. А оказалось, что может. Но сейчас...
А как она нехорошо поступила? Она же продолжает риторику о том, что американцы плохие, украли, верните нашего любимого Мадуро.
Ну, вы знаете, одно дело риторика, а другое дело реальные дела. Вот вся свобода, которую там сейчас имеют нефтяные компании американские для добычи нефти, ну, пусть говорит. Собственно, Куба ведь тоже там риторика о том, что Соединенные Штаты вообще их там хотят уничтожить там кубинскую нацию тоже там и геноцид там и снести там с лица земли. Но на самом деле... А там 14 мая, по-моему, таки на Кубу приезжал директор ЦРУ. Ну, вот для Кубы это явление, это совершенно фантастическое, потому что ЦРУ вообще для всех стран Латинской Америки, ну, это монстр, но это на самом деле организация, которая устраивала там военные перевороты и чего только не делала. А тут директор ЦРУ приезжает на Кубу вести переговоры. Ну и вот, насколько известно, он там вел переговоры все с тем же Раулито, внуком замечательным Рауля Кастро, министром не иностранных, наоборот, внутренних дел и главой кубинской разведки. И Куба сказала, что да, вот мы ведем переговоры, потому что да, мы стремимся разрешить все проблемы, там все противоречия и так далее. Писали там, что Соединенные Штаты обещали ему уже там 100 миллионов долларов помощи. Я думаю, что на самом деле это маловато будет. Ну, может быть, как первый шаг неплохо, если они все-таки, что называется, пойдут навстречу, да, и будут какие-то изменения. Но вот пока что там после этих переговоров изменения очень небольшие. Они отпустили одну политзаключенную и дали разрешение на то, чтобы кубинские иммигранты создавали предприятия на Кубе. А, естественно, американцам хочется большего, ну, особенно учитывая то, что вот весна заканчивается, да, лето, а потом осенью выборы в Конгресс, и Трампу надо что-то предъявить своим избирателям. Он настолько увяз в Иране, а Куба, она вот здесь рядом, и... Я думаю, что многие из избирателей Трампа не очень знают, что такое Иран и что такое Ирак, и где это все, и зачем вообще все это делается. А Куба традиционно же была местом туризма, и вот она, и вот
Куба
она рядом.
Куба – это такой американский Крым, получается.
Да, где-то немножко похоже. Ну, там вот уже идут намеки на то, что 20 мая – это день, когда Куба избавилась от зависимости от американцев. Вот сначала там еще в самом-самом конце 19 века, и что вот, может быть, вот к этому празднику мы там что-нибудь приурочим, но это вот те, кто ждут все-таки каких-то более решительных действий от Америки. Ну, по крайней мере, вот такой вот публичный визит главы ЦРУ на Кубу говорит о том, что все-таки что-то там происходит, какие-то переговоры ведутся, но и многие считают, что, может быть, это все-таки был какой-то там последний или предпоследний ультиматум, потому что обычно такие визиты, в общем, они тихо делаются, если действительно там разведкам надо между собой поговорить и что-то решить, ну, приехал, уехал, потом вдруг вот случайно где-то узнали. А тут, опять же, он... встречается не только там вот со своим аналогом, но и, опять же, с тем же всемогущим внуком Рауля Кастро, на которого возлагают надежды, который там хорошо подружился с Рубио, а Рубио с перспективой, может быть, на следующие президентские выборы очень неплохо бы получить вот такую победу над Кубой, как какую-то смену режима, чтобы, наконец, что-то там произошло, потому что, ну, то, что ситуация действительно зашла в тупик и уже на грани гуманитарной катастрофы, это очевидно. Ну, и там где-то еще мелькнула мысль о том, что глава ЦРУ, он еще и беседовал о том, что, ну, понятно, что Куба – это репрессивное государство, где все контролируется, но что вот в случае каких-то позитивных перемен тоже надо все контролировать. Тоже надо все контролировать, чтобы не было миллионов беженцев, чтобы не было там каких-то схваток на улицах и так далее. То есть вот были где-то намеки на то, что и это там якобы обсуждалось.
Одна минута у нас осталась, Елена. Вопрос. А может быть, когда они говорили, что нужно выкрасть Рауля, они как раз внука имели в виду, ведь он тоже Рауль?
Нет, я думаю, что они имели в виду все-таки дедушку, ну, потому что эта история продолжается уже там месяца два или три.
А у дедушки есть какая-то реальная власть?
Есть мнение о том, что реальная власть все-таки у него, а не у этого самого Мигеля Диаса Канеля. Есть мнение, что все-таки всем управляет он. Ну, и, собственно, так как внук, в общем-то, уже достаточно великовозрастный, может быть, внук действительно тоже является проводником идей дедушки. В общем-то, когда речь идет о таких закрытых авторитарных режимах, если не тоталитарных, то обычно предположение о том, что там на самом деле происходит внутри, Ну, это воля фантазии экспертов. Кто там на самом деле? Вот то ли там это Рауль что-то там шепнул Диас-Канелю, ну-ка, сделай вот это вот. То ли там уже внук на самом деле чем-то там так хорошо руководит, что Рубио с ним предпочитает общаться. Ну, тут можно только предполагать.
Спасибо большое. Елена Богуш, латиноамериканистка, была у нас в эфире. Благодарим за столь раннее подключение.
Хорошего
Спасибо.
Дня.
До свидания.
Вообще, какая авторитарная страна, скажите мне, не мечтает о том, чтобы у нее украли дедушку? Я думаю, что даже внук иногда может мечтать, чтобы дедушку украли.
За что ты так? Может, внук...
Украдите нашего дедушку, пожалуйста, пишут.
Ты думаешь, его внуки об этом мечтают?
Я думаю, что ну, теоретически, на Кубе могут быть голоса, которые говорят о том, что они не против стать штатом США. Я думаю, что теоретически на Кубе могут быть голоса, которые хотят, чтобы их Рауля Кастро, если он является авторитарным лидером и если он является проводником несвободы, украли.
Причем обоих, Рауля и Кастро.
Рауль и Раулита, да, или он Фиделита, я не знаю. А если говорить про эти голоса, то наверняка
Кастрито.
Есть... Антон.
А,
Антон.
Прости. Ну, а нам пора переезжать в другую страну. Побыли немножечко на Кубе, погрелись на солнышке и вот к Днестру поближе.
Приднестровье действительно стало таким ярким местом в новостях, потому что Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Приднестровья. Я напомню, это такая независимая часть Молдовы, которая испытывает, ну, вообще-то сложный политический вопрос. Интеграция Приднестровья, отсутствие этой интеграции, взаимодействие между двумя частями государства. Все это хорошо знает Галия Ибрагимова, но с ней мы сегодня будем говорить о паспортах, российских паспортах, которые выдаются в постсоветском пространстве и имеют или нет, это вопрос, силу и имеют притягательность или не имеют. Галия у нас на связи.
Галия, доброе утро,
здравствуйте,
Галия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сначала давайте все-таки про Приднестровье. Немножко о том, какой эффект вызвала вот эта новость о упрощенном получении гражданства, выстроились ли очереди, что мы об этом знаем, какие заявления были и от лидеров Приднестровья, и от лидеров Молдовы.
Да, то есть я все-таки начала бы с того, что поправила вас, так как только сами приднестровцы думают о том, что они независимы. И тоже там, в общем, деды, которые управляют так называемой Приднестровской Молдавской Республикой, и они как раз верят в то, что они независимы. Больше в это никто не верит, и более того, в это не верит даже сама Россия. То есть за все годы, что этот конфликт остается неразрешенным, Россия никогда не признавала какую-то независимость Приднестровской Молдавской Республики. То есть это очень важно. И здесь даже в Молдове очень часто...
Я просто помню, что мы разговаривали о том, что вообще вопрос интеграции Приднестровья сложный. Сейчас все эти деды окажутся голосующими в Молдове, и тогда никакой Майя Санду не получится там устоять, потому что они все будут проводниками пророссийской политики.
Знаете, просто самый интересный такой момент, что у так называемого лидера, так называемой Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского есть, ну, помимо так называемого паспорта Приднестровья, есть гражданство Украины. И в частности, например, у так называемого министра иностранных дел Игнатьев, его фамилия, он тоже гражданин Украины. И как раз, по сути, Украина, она вроде как выдала ордер, не вроде как, а так и есть, на розыск этих двух граждан. И, в общем, это такой парадокс очень сложный, приднестровский, когда, в общем-то, граждане Украины управляют самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой и фактически, то есть, защищают русский мир, хотя на их же страну, гражданами которой они считаются, напали. Но если говорить про гражданство, на самом деле новость вызвала такой ажиотаж. Мне показалось это странным. странным. Потом я послушала местных экспертов, им это тоже показалось странным. Вообще-то это не новость. В Приднестровье, ну, давайте говорить упрощенно о Приднестровье, потому что, знаете, в Молдове, я боюсь, сейчас меня тоже захейтят, скажут, нет такого понятия, как Приднестровье, mm-hmm. есть Приднестровский регион. Эти паспорта раздавали вот как только закончился конфликт, и действительно это был таким неплохим способом получать российскую пенсию, какие-то российские блага, когда действительно Россия представляла какой-то интерес. Но нужно сказать, и мы уже говорили об этом в эфирах, жители Приднестровья от той сложной ситуации, в которой они оказались после окончания этого конфликта, они просто действительно стали достаточно такими пронырливыми в хорошем смысле этого слова, и у среднестатистического жителя Приднестровского региона есть как минимум 3-4 паспорта, а в лучшем случае 5 паспортов, особенно после 2022 года, когда началась большая война, даже те остатки, которые еще гордились тем, что у них есть российский паспорт, срочно прибыли в миграционные службы Молдовы и получили здесь молдавские паспорта. И это такая игра цифр, когда Мария Захарова говорит, что вот в Приднестровье у нас живут там 230 тысяч граждан России, а в молдавской статистике они числятся как граждане Молдовы. И, соответственно, да, действительно, обладание российским паспортом было выгодно, потому что это давало какие-то пособия, льготы, пенсии, надбавки, выплаты. А также российские паспорта активно получали, например, местные жители, молодые люди, для того, чтобы быть вот в том самом военном контингенте, который там расположен, ОГРВ он называется, объединенная группировка российского воинского что-то контингента, сейчас mm-hmm. могу ошибиться. И действительно, это был таким неплохим способом опять получать хорошие надбавки военного. Но сейчас как раз внутри Молдовы идет достаточно жесткая такая политика, что вот вся эта верхушка ОГРВ, то есть российского контингента, Майя Санду вот недавно издала указ о том, чтобы лишить этих граждан молдавского гражданства. То есть важно понимать, что они там, в общем-то, в этом своем таком военном, на этой военной базе, будем говорить условно, имеют тоже молдавские паспорта. И вот здесь вот был такой, ну, достаточно громкий скандал, когда обсуждали, насколько это было легитимно со стороны Майи Санду отнимать у них молдавское гражданство. Один чиновник высокопоставленный съездил куда-то на курорт и потом, в общем, не смог въехать в Молдову, потому что узнал, что его лишили гражданства. А, в общем, в Приднестровье нет этого аэропорта. Поэтому у жителей Приднестровья есть свой местный документ, есть российское гражданство. После 22 года практически, я думаю, 99,9% получили молдавские паспорта, а если они могут доказать, что до 45 года они тоже жили на территории этого региона, то они еще получили и румынское гражданство. Достаточно плотно там проживала болгарская диаспора, есть еще болгарские паспорта. И, в общем, все вот эти сопредельные страны, у жителей Приднестровья все это есть. Поэтому нельзя сказать,
что... Ну и в чем они неправы, хочется спросить. Мне, человеку с красным российским паспортом, с которым никуда поехать нельзя, единственным, конечно, нужно получать как можно больше паспортов. С 5 паспортами не пропадешь.
И, знаете, вот как раз эти дни аналитики обсуждают в Молдове, все-таки для кого же действительно может быть привлекателен этот паспорт. Скорее всего, речь идет только о выходцах из этого Приднестровского региона, которые сейчас проживают в России и которые не могут никак, ну, как бы узаконить свой статус там. Ну угу. и, соответственно, дальше мы должны смотреть российские законы, а чтобы получить российский паспорт на территории России, то, соответственно, а нужно тут же встать на воинский учет. И, в общем-то, я здесь абсолютно соглашусь с Владимиром Зеленским, который прокомментировал это решение и сказал, что просто России нужно мясо. Даже я бы, наверное, очень сильно усомнилась, если бы после этого приказа там толпы молодых безработных жителей Приднестровья пошли получать российские паспорта, ну и как бы они просто попали в Россию. Ну, как бы сейчас, после 22 года, Украина достаточно жестко охраняет эту эту границу, там также расположен воинский контингент, и как раз Зеленский сказал об этом, что, соответственно, будут реагировать и украинские военные. Поэтому, на самом деле, не знаю, потом сейчас еще обсуждают, ну вот, вот он издал такой приказ, а мы же знаем, что вот недавно приняли закон, что если обижают россиян где-то, то Россия без уведомления может теперь защищать их, и, может быть, это таким образом Россия пытается опять насолить Молдове, дестабилизировать ситуацию, ну, это все да, только если эти российские военные высадятся на парашютах, но, думаю, опять-таки ПВО все-таки их также собьют, потому что нет у России и Молдовы общей границы, и для того, чтобы дестабилизировать каким-то образом ситуацию в Молдове, или давайте говорить о том, что вот российские войска бросятся защищать приднестровцев, кого здесь обижают, им все-таки нужно все-таки будет каким-то образом добраться до Одессы. А если мы посмотрим на карту боев, то до Одессы еще, в общем-то, как до Луны, мне кажется. Там еще с Донбассом все неопределенно. Поэтому, я не знаю, это просто какой-то такой риторический, опять-таки, прием Владимира Путина. Я бы вообще сказала, что российское гражданство, вы здесь правильно сказали, не такой уж большой ресурс. Была такая программа переселения соотечественников. И вот буквально перед эфиром я посмотрела статистику, как, начиная с 2022 года, просто падает количество желающих получать это гражданство. Но это как раз речь идет о тех самых русскоязычных соотечественниках на просторах постсоветского пространства и вообще в мире. И там действительно, это, надо сказать, программа вообще никогда не была особо популярной. То есть, когда ее предлагали еще в 2006 году, там были такие планы, что сейчас вот все обиженные в своих странах потекут рекой или океаном в Россию, но этого не произошло. То есть, за 20 лет...
Подождите, там... я посмотрел недавно статистику по Таджикистану, там резко выросло количество соотечественников, возвращающихся в Россию, получающих паспорта.
Да, да, это хорошее замечание. Во-первых, эта программа, она всегда была характерна, именно популярна как раз среди граждан постсоветских стран, особенно Центральной Азии, Южного Кавказа, потому что это был способ легализации в России и получения гражданства. Это была более упрощенная процедура. Я помню, сама еще живя в Узбекистане, у меня были такие исследования, и я ходила в российское посольство, и действительно там просто стояли толпы ожидающих. Это были все-таки трудовые мигранты, которые через эту программу соотечественников хотели легализовать свой статус. А именно если говорить о русскоязычных, я не отрицаю, что действительно таковы были, но те, кто хотел переехать, наверное, это все-таки были еще те самые жирные нулевые, когда Россия действительно могла что-то предложить. Но они сейчас действительно живут. И вот если просто посмотреть статистику, ну, за 20 лет там около миллиона. Но это на самом деле не так много, исходя из целей демографического роста, который там ставил Владимир Путин 20 лет назад. А последние годы, то есть условно там 22-й год, там еще где-то 68 тысяч со всего мира получателей российского паспорта. В 23-м году резкое падение, там что-то до 40. И вот как раз последние данные 2025 года, там 25 тысяч. Но опять, большинство этих людей, сейчас есть такая лазейка, что по этой программе можно податься, находясь на территории России. Это, в общем-то, уже было давно. И я думаю, что те получатели, многие из них просто живут в России и получают таким образом это гражданство. Ну, там на первом месте действительно Казахстан, потом стоит Кыргызстан, потом Таджикистан. Но опять, здесь очень такой интересный момент, да, действительно, граждане Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, это, как правило, не русскоязычные всегда соотечественники, а трудовые мигранты, которые, возможно, не до конца владеют русским языком. Но опять, сейчас вот это вот положение Путина о том, что они должны встать на воинский учет. Это не очень привлекательно, и многие пытаются избежать этого положения, ну, или отказываются. И опять тенденция, мы уже с вами обсуждали это в эфирах, что все-таки даже миграция сейчас постепенно переориентируется в другие страны. Вот, поэтому не знаю, для чего Владимир Путин издает эти указы, ну, наверное, чтобы попугать и показать свои бицепсы увядающие, что вот он еще ого-го.
Возвращаясь к этому указу, который Владимир Путин подписал, указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Приднестровья, Первое, вступил ли уже в силу этот приказ, если нет, то когда вступит? Второе, а что именно упрощается и что теперь нужно для того, чтобы получить жителям Приднестровья российское гражданство? Что именно упростилось?
Упростилось, да, просто, что они нужно доказать, что их обижают каким-то образом, что они владеют русским языком. Но, кстати, по-моему, для жителей Приднестровского региона даже не нужно сдавать какой-то особенный экзамен на получение этого российского гражданства. Вы знаете, насколько я знаю, все предыдущие годы это происходило так, что эти паспорта просто раздавали. Достаточно было доказать, что ты живешь в этом Приднестровском регионе и, соответственно, получить этот российский паспорт. Эта процедура, она состояла в том, что нужно было подать целую кучу там документов, подтвердить там свой аттестат со школы или высшее образование, указать в анкете, что ты действительно тот самый русскоязычный соотечественник. Если мы говорим о программе переселения соотечественников, то есть здесь очень, я, честно говоря, прям досконально не изучала. Если это речь идет о программе переселения соотечественников, то там одна форма получения, но для жителей Приднестровья, кажется, просто достаточно будет прийти в посольство России, находящееся на территории Молдовы, и просто подать такое заявление, прошение. Как раз недавно Приднестровский регион посетил посол России в Молдове, привез опять пакет гуманитарной помощи, какие-то медицинские инструменты, щипцы, зажимы. Когда открыли и посмотрели, то срок годности этих, в общем, медицинского оборудования был где-то 1980 какой-то. Ну, то есть это прям были очень старые медицинские принадлежности.
Очень неловко.
Да, и про это здесь тоже уже целые мемы издают. Поэтому я не знаю, когда он вступит в силу, наверное, немедленно. Но, честно говоря, не знаю. Я не буду отрицать, что кому-то действительно этот паспорт российский все еще нужен. Но опять хочу сказать, что сейчас многие даже граждане России, я, по-моему, рассказывала эту историю, когда я летела в командировку в Азербайджан, я удивилась, почему такая огромная толпа людей стоит на рейс до Баку. Оказалось, что это все россияне, и вот я, ну, которые, соответственно, транзитом летели через Баку. Я разговаривалась со многими, оказалось, что там жительница Новосибирска, Екатеринбурга вспомнила, что она родилась в Молдове и вообще никогда не придавала этому какого-то значения. Круче было быть гражданкой России. А тут теперь по рождению можно получить российский паспорт. И женщина, вот она мне рассказывала, как за эти годы... Молдавский, да. Она получила паспорт себе, детям, зятю. И, в общем, теперь они все, живя в Новосибирске и по-прежнему любя Путина и русский мир, все-таки свободно ездят в шенгенскую зону, потому что молдавский паспорт, он сейчас достаточно популярный, сильный и гораздо сильнее, чем российский, точно.
Чувствую, как родилась не в то время, не в том месте.
Не в том месте, да.
Вот, посмотрите, друзья, Глия летела в командировку, увидела очередь, случайно взяла 4 интервью, 8 материалов сделала. Такой человек. Завидую работоспособности. Глия Ибрагимова, политолог, была у нас на связи. Благодарим.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Ну и еще немножечко про этот указ. На самом деле он отменяет необходимость соблюдения тех 3 требований, которые были раньше для получения российского гражданства у жителей Приднестровья. Раньше нужно было проживать в Российской Федерации со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в течение 5 лет, владеть русским языком и знать историю России, основу законодательства Российской Федерации. Все, эти требования президент Путин убрал своим указом. Не нужно больше русский язык знать, не нужно знать историю, не нужно проживать 5 лет. Единственное требование, сохранившееся в статье в отношении указанного иностранного гражданина, это отсутствуют обстоятельства, являющиеся основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство.
Ну то есть можно получить гражданство, если не нельзя.
Да, именно так. Назначенный посол России в Молдове Олег Озеров уже прокомментировал для ТАСС указ Владимира Путина об упрощенном гражданстве и сказал следующее. Вступление в российское гражданство – сугубо добровольный акт. Безусловно, упрощенный порядок его получения облегчит положение жителей региона и расширит возможности по защите их законных прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Ну, вот это звучит абсолютно как угроза. Когда говорят о расширении возможностей по защите, ну, сразу начинаешь немножечко волноваться за регион, несмотря на отсутствие общей границы с Российской Федерацией.
У нас есть буквально 10 минут на новости, не связанные с прилетами в Москву, а потом вернемся к Москве, да?
Я думаю, что нам надо будет вернуться к новостям о прилетах чуть раньше, чем да, 10 да, минут, да. Но давайте перед этим про Евровидение буквально пару слов. Нет? Мне казалось, у нас в таком порядке. Но если нет, welcome, пожалуйста.
Нет, у нас же сначала Зарубин.
Точно, но это, кстати, связано. Это связано с прилетами в Москву. Вы знаете, что самая массовая атака была на этих выходных по Москве. Долетели беспилотники, много что загорелось, об этом мы еще будем говорить. Но не мог этого не заметить господин Зарубин, пропагандист, придворный держатель микрофона, путинский пипитр. И он подошел к Пескову и задает ему вопрос, говорит, а что, так можно было? Ваше внимание, видео.
У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
Именно угроза существованию страны.
Конечно.
Оказывается, можно и покусывать, можно даже кусать. Нельзя угрожать. Вот поэтому наши бомбы молодцы. Мне кажется, Зарубин что-то куда-то не туда пошел. Прям франда уже какая-то из него прет. Прям оппозиционным либерализмом каким-то запахло.
Слушай, в последнее время что не вопрос в кабинетах, то франда. То спрашиваешь про тех, кто приехал на парад, не приехал на парад, вам отвечают, говоришь, ой. А то про переговоры с Америкой, разрешение парада. А вдруг сообщаешь, что ты 2 недели упрашивал о параде. И журналисты тоже ничего другого не могут ответить, кроме как «Ой». Но Зарубин, конечно, вообще отбился от рук.
Отбитый Зарубин у нас какой-то. Скоро станет Рубином, получается?
Не дай боже. Я вот думаю, что какой бы вопрос, как бы так сформулировать должен был Зарубин вопрос, чтобы это подходило целям российской пропаганды. Это такая гимнастика для ума.
И кому главное? И, во-первых, мне кажется, на этот вопрос должен отвечать Путин. В чате верно замечают, а что-то Путин до сих пор так и не прокомментировал никак прилеты по Москве.
А у Путина есть другие важные дела. Поэтому какие? За него сейчас комментируют.
Гимнасточек Песков. Выбирать. Я понял. Ну, ладно, пойдем в Евровидение. Напомню, что в эти выходные прошло Евровидение, и там победила Болгария. Страна выиграла конкурс впервые в истории, поэтому для Болгарии это, конечно, стало значимым событием. Интересно, что Филипп Киркоров утверждает, что победила Болгария благодаря ему.
Действительно, в интервью Яне Чуриковой он сказал, что к нему обратились, болгарское телевидение обратилось к нему с запросом, мол, нужно собрать команду мечты, подготовиться к Евровидению. Он говорит, да, не вопрос вообще, выбираем певицу. Выбрали замечательную певицу Дару, Дарина Йотова, ее настоящее имя. Она могла бы быть лицом компании Йота в тучные нулевые и десятые. Она когда-то выигрывала голос, проект «Голос», говорит Киркоров, и единственной проблемой Дары было то, что у нее не было хита, ну, то есть не было той песни, с которой она могла бы вот выступать на Евровидении. Бомбы не было, не говорите только за Рубина. Но, тем не менее, Киркоров сообщает, что он увидел у нее потенциал, увидел, что она дива и может быть дивой. Я прям жился, представляю, как он говорит, это дива. И он осуществлял, ну, я так понимаю, пиар-функции, функции по подготовке, функции по такому... Он, наверное, был главой штаба Дары, возможно. И его команда вот все это организовывала. И интересно, что Киркоров говорит о том, что ему вообще не стыдно и не зазорно встать под флаг своей родины, своей малой родины. Так почему-то Киркоров говорит о Болгарии, как будто она город.
Малая родина.
Обычно, ну, малая родина – это регион, в котором ты родился. Или село. Вот Каменный, это... моя малая родина, например, могла бы сказать женщина село, малый брод. Каменный брод.
Ну, видимо, он считает Болгарию все еще одним из регионов Российской империи.
Мое появление на самом конкурсе, наверное, вызвало бы нездоровый интерес. И на самом конкурсе и в нашей стране меня, наверное, бы не так поняли. Видите, Киркоров осознает, что он между двух огней, ни там, ни тут не является своим.
Начал разбираться в дверях, получается.
Получается. Хотя это музыка, говорит певец. Эта музыка не имеет границ политики, но тем не менее. Бедросович в деле, но при этом физически он там не присутствует, заключает телеведущая Яна Чурикова. Мне кажется, что это заявление заставит Киркорова извиняться в конечном итоге.
Не исключено. Ну а теперь к новостям войны и постепенно и к Москве перейдем. В поселке Дубовое Белгородской области мужчина погиб при падении российской авиабомбы. Российские авиабомбы продолжают нештатно сходить с российских же самолетов над российской же территорией. Это происходит достаточно регулярно. Издание «Астра» постоянно ведет подсчет количества сошедших, нештатно сошедших российских бомб. Вот за 26-й год их уже упало более 20. Они обычно не детонируют, не взрываются, потому что есть защита соответствующая как раз на случай нештатного схода. Если она не взведена, курок не взведен, то при падении она не детонирует. Эта бомба тоже не сдетонировала. Это не помешало ей убить человека, потому что она прямо попала в жилой дом, прошила крышу, прошила все этажи и упала, упала прямо до самого подвала этого дома. Вот вы видите кадры того, как ее достают из подвала частного дома. При помощи экскаватора эту авиабомбу погрузили в грузовик и вывезли на полигон. Но до этого от полученных ранений на месте скончался мужчина, житель этого самого дома. Так российские бомбы убивают и российских же сограждан.
Очень по-разному, надо сказать. Очень по-разному, иногда вот таким изощренным способом. И после этого, наверное, тоже будут вопросы. А нас-то
за что? А нас-то за что?
Как несправедливо будут вопросы.
Как несправедливо, что наши же наших убивают, да? Ну ладно, украинцев, скажут они. Ну нас-то.
Такая вот трагедия. Но на самом деле так, наверное, выглядит карма.
Ну и к Москве уже пора нам переходить, потому что самой массированной атакой назвали эксперты то, что происходило с Москвой в эти выходные. Никогда еще такого не было, и вот прилет. Украина нанесла самый массированный удар и по Москве, и по Подмосковью с начала этой войны. Не менее 3 человек погибли, еще 15 пострадали. Повреждены несколько многоэтажек в разных районах и Москвы, и Московской области. Сообщается о пожарах на московском НПЗ, на нефтеналивной станции в Солнечногорском районе, на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, НПЗ в Капотне, завод «Ангстрем» в Зеленограде, который производит электронную оптическую технику, ну и несколько жилых домов. Несколько видео с этого прилета хочу успеть показать до подключения спикера. Ну вот, например.
Опять же где-то над нами. А вот, посмотри, полетел. Хорошо въебал, блядь. Смотри. Бля, нихуя мне взрывной волной ж, блядь, уебало.
При этом жители жалуются, что никаких оповещений не было, никакие сирены не сработали, никаких смс-ок не пришло, и вообще, что делать и где прятаться, неизвестно. История абсолютно типичная для любого российского региона, куда начинает активно прилетать что-нибудь. Так было и в Самаре, помните, и в Белгороде так было.
В смысле, так остается в Самаре. В Белгороде так не осталось только потому, что это прифронтовой регион, и там был Гладков, который почему-то решил, что это его личная задача. Скорее всего, он взял на себя больше полномочий, чем ему полагалось, за это и был снят. И решил как-то обеспечить людей бомбоубежищами, насколько смог, насколько это вообще было возможно. В Москве настолько не предполагали, как мне кажется, возможность такого появления войны, что и не думали о необходимости беспилотников. Это как когда нам Андрей Жаровский рассказывал про реакторы и про вопрос, а почему живой реактор не защитили, ну, чуть потолще защитой? Вот. Ну, мало ли, а вдруг война? И на этот вопрос отвечали, а у нас же ПВО замечательное.
Mm-hmm.
Вот мне кажется, в Москве также думали, у нас же ПВО замечательное, поэтому зачем вообще думать о бомбоубежищах, о правиле двух стен, о том, что идет война уже 4 года. Москва же такой удобный город.
Для жизни. Спрашивают в чате, что там плитку-то переложили уже? Не знаю, переложили ли плитку, но жители пишут, мне даже сложно представить, куда идти прятаться. Какого черта в Мытищах нет ни сирен, ни укрытий? Ну и прочие сообщения на тему того, что люди вдруг заметили войну и вдруг поняли, что не знают, что с этим замечательным, то есть замеченным вообще делать. Вот обо всем об этом мы поговорим с нашим следующим спикером, который у нас уже на связи.
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», у нас на связи. Доброе утро,
Александр. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
А для вас это таким же неожиданным было, как и для жителей Москвы?
Нет, абсолютно. Это когда-то должно было случиться. Ну, именно масштабирование налетов и ударов по Москве и Московской области. Там достаточно большое количество предприятий, занятых в цепочках производства военно-промышленной продукции. Довольно много предприятий, связанных, в том числе с хранением нефтепродукции, с переработкой нефтепродукции. То есть, если не говорить даже об определенных целях в самой столице. Это Фрунзенская набережная, это Грязодубово, это Лубянка, это, в конце концов, сам Кремль. То и достаточное количество целей второго порядка и даже третьего уровня, энергетическая инфраструктура, например. Поэтому да. И почему-то никто не учитывает еще один очень важный аспект. Четвертый тип цели, который на сегодняшний день также является весьма актуальным, практически по всей зоне боевых действий, что на временно оккупированных территориях Украины, что в приграничной зоне, ближней тыловой зоне Российской Федерации, силы беспилотных систем Украины сейчас устроили, ну, форменную охоту за российскими системами ПВО малого радиуса действия, в первую очередь. То есть ЗРК Турм-2, ЗРПК Панцер-С1 системно вышибаются именно из ближних и средних зон. Не в формате какого-то случайного удара, а целенаправленной охоты. Ну а где, например, в ближайшее время была наибольшая концентрация в Москве именно средств противовоздушной обороны? Почему-то никто даже не учитывает того факта, что такие налеты могут быть исключительно с целью, опять-таки, охоты за средствами ПВО, тем более, что все позиционные районы очень хорошо известны, как в Москве, так и в Московской области. Имеются все спутниковые снимки, можно проводить даже и в реальном времени разведку, осуществить координирование ударов по целям. Поэтому тут 4 варианта цели абсолютно логичны.
Но если четвертый вариант может быть несколько больше сконцентрирован в последнее время после 9 мая, то первые 3 варианта были и до этого, но таких прилетов не было. То есть что-то изменилось, вот я о чем. Либо изменилось политически, когда пришло понимание и решение, что вот игла Кощея, она в Москве, удары по Москве самые болезненные с политической точки зрения, и поэтому они заставляют идти на какой-либо разговор, либо что-то изменилось с военной точки зрения, и все эти кольца ПВО смогли преодолеть. Что по-вашему?
Удары по Москве были и раньше. Мы помним прилеты даже по Кремлю. Мы помним удары по Москва-Сити. Буквально накануне даже 9 мая был прилет дрона в нескольких километрах от Кремля по многоэтажному зданию на Мосфильминской. И в целом Шереметьево и Домодедово время от времени были в ступоре из-за плана «Ковер». Поэтому такая тенденция была, но она была минимальной.
Uh-huh.
Идет процесс масштабирования. Идет процесс масштабирования производства в Украине дронов. и непосредственно планирование таких операций. Даже так называемые Z-военкоры сейчас признают то, что Украина может осуществлять больше пусков по территории Российской Федерации, нежели Российская Федерация по территории Украины. Масштабирование производства ударных дронов, технологическое опережение именно российской стороны в вопросах упрощения их применения. Ну, я привожу просто элементарнейший пример планирования. Планирование нанесения ударов по территории Украины у российского командования занимает дольший процесс, например, хотя бы из-за того момента, что пуски тех же самых Шахет-136, Шахет-238 и Карар, а это дроны Герань-2, так называемая Герань-3 и Герань-5, они требуют специфических площадок. Специфических пусковых площадок, они требуют задействования катапульт, причем две разных типа. Для Карара они, для Шахедов другие. А в то время как у Украины планирование таких ударов, оно намного короче по срокам. То есть, если для России планирование определенного удара в цепочке всей этой последовательности занимает где-то примерно 3-4 дня, в зависимости от наличия боекомплекта и так далее, планирование идет последовательно. То есть на последующие это предварительно 3-4 дня закладывается. То есть если мы говорим об некоем ударе, который был спланирован Россией с 13 на 14 мая, массированный налет по территории Украины, то он планировался уже фактически, это планирование завершалось на момент завершения парада Победы на 9 мая на Красной площади. То есть это было заранее все спланировано, это не спонтанное абсолютное решение. В Украине сроки намного короче. Из-за того, что, например, нашим дронам не нужны эти пусковые площадки. Бобер, Firepoint One, они имеют свое собственное шасси, они могут запускаться с любой дороги, даже ракадной, что значительно упрощает вот этот хотя бы подготовительный стартовый момент. Сжатые сроки пусков, большое количество производимых на сегодняшний день средств позволяют прорывать эшелонированное ПВО, плюс определенная тактика, и мы уже очень хорошо знаем все уязвимые места у российских систем, зенитно-ракетных систем и радиолокационных систем. Это позволяет более эффективно планировать такие налеты.
Немного про цели хочу поговорить. Прилетела в технопарк Элма, прилетела в Шереметьево, прилетела в нефтеналивную станцию. Если часть из этих целей легко объяснимы, ну понятно, зачем НПЗ бомбится или нефтяная инфраструктура, то зачем бомбить жилые дома? Мне, например, не очень понятно. Ну, из гуманно-человеческих целей, из точки зрения затрат, зачем тратить деньги и боеприпасы на жилые дома Украине? Объясните, пожалуйста.
Ну да, это совершенно нелогично тратить дрон, который пролетел сотни километров, на то, чтобы ударить по какой-то однушке в Хрущевке. Это совершенно нелогично, тем более, что открывается возможность рядом нанести удар по некоему предприятию, которое будет дымить еще несколько дней и изничтожать горюче-смазочные материалы. Опять-таки, а сколько раз жители Москвы, не только Москвы, находили у себя в квартирах или на балконах разгонные блоки от зенитно-управляемых ракет того же самого ЗРПК «Панцер-С1». Ну, это, по-моему, логичное явление, постоянное. А сколько раз сама же зенитно-управляемая ракета влетала в среднестатистический многоэтажный дом с балконом? Проблема российского ПВО, плюс РЭП, российский РЭП, радиолокационные системы, прошу прощения, именно РЭП, радиоэлектронной борьбы системы, они работают по принципу обрыва канала связи. Когда украинский дрон попадает, либо любой другой, не обязательно это украинский, любой другой там дрон, который попадает под такое воздействие такого РЭПа, у него просто обрывается канал связи, он дальше летит от последней точки закоординированной, последней точки связи с оператором, дальше летит по прямой. Что там по прямой будет, это абсолютно неизвестно. Это может быть даже многоэтажка, в которую потом он врезается. У Украины комплексы РЭП несколько иного характера. Например, используется такой комплекс, как «Лима». Раньше это была засекреченная система, но она уже достаточно давно используется. Почему она имеет такое название? Это очень интересный момент. Когда, например, таксист, попадая со своей навигацией в зону действия этого комплекса, его сразу же откуда-то с Печерского района Киева перекидывает в Лиму. Ну, то есть серьезное влияние на именно навигацию. Но пример этого РЭБа, работы в чем? Он садит дрон. Он его не просто обрубает ему канал, и дрон куда-то далеко летит. Мы могли неоднократно видеть множество, просто сотни фотографий, а не просто сбитых Шахет-136, а которые так аккуратненько лежат на поле, посреди поля. Лежит себе, даже не разрушенный, приземлился, на брюшко так проскользил по травке и лежит. Это работа как раз таких систем, как Лима. Она не просто обрубает канал связи, она садит этот дрон и минимизирует риски того, что он может влететь в некое здание и тому подобное. Вот, в принципе, разница использования разных, совершенно разных систем РЭП. То есть, что комплексы противовоздушной обороны, что комплексы РЭП российского образца, это, по сути, советского образца. То есть, грубо говоря, это молоток. Тогда, когда нужно действовать скальпелем. Даже если привести пример противодействия баллистическим ракетам, для совет, и не только баллистическим, вообще любой воздушной цели, для советских образцов ПВО это была не точность, это был объем. То есть зенитно-управляемая ракета, она не перехватывала вражескую цель, попадая точно в нее по траектории полета. Она взрывалась где-то рядом и создавала облако осколочных элементов, которые, к слову сказать, потом еще и на Землю сыпались в большом количестве. Это десятки тысяч маленьких осколочных элементов квадратного либо круглого формата. Оно усыпает цель, цель теряет свои аэродинамические свойства, либо вообще детонирует. Например, как действует ЗРК «Патриот». ЗРК «Патриот» ПЭК-3 прихватывает ракету типа, например, 9М723 баллистическая ракета «Искандер» или Х-47М2 «Кинжал» именно по траектории полета. Она попадает именно в саму зачастую боевую часть, либо перехватывает на определенной стадии и перерубает саму напополам ракету. То есть вот в чем разница от точечного до объемного воздействия. Почему? Потому как советские технологии, а нынешние российские, не могут обеспечить точность перехвата цели.
Знаете, Александр, в вашем объяснении что меня смущает? Смущает то, что похоже на двойные стандарты. Когда Россия бьет по жилым домам, мы говорим, ах, Россия плохая, бьет специально по гражданским. Когда Украина попадает по жилым домам, мы слышим, но это российское ПВО виновата, а так-то мы вообще-то не хотели. Вы действительно это хотели сказать или я что-то не так понял?
Я сказал именно то, что я хотел сказать. Российское ПВО на сегодняшний день не гарантирует безопасности гражданам Российской Федерации. Сколько было примеров падающих ракет российских ПВО, верифицированных данных, например, пуске того же самого С-300, которая ракета попросту падала потом на саму же пусковую установку. Ну, достаточно открыть YouTube и забить неудачные пуски с этого комплекса. Множественные. А сколько раз мы с вами видели, ну, давайте говорить уже о нынешней войне, сколько раз мы с вами видели падающие ракеты типа Х-101, либо Х-555 на российские же деревни. Ну, сельская местность какая-то в России лежит посреди дороги Х-101. А опять-таки открываем интернет, смотрим множество примеров. Другое, более интересное. Действия российских войск на территории Украины. Стоят два БМ-21 «Град». Один стреляет в сторону украинских позиций, другой стреляет в сторону украинского города, например, временно оккупированного Донецка, либо Макеевки, ну и того же самого Мариуполя. Кто снимал? Снимали же опять-таки российские же военные, которые этим хвалились. Это не двойные стандарты, это верификация данных.
А если говорить про политический аспект, вообще вот попадание по жилым домам является ли болезненным для украинских политиков? Или, ну, насколько, или не является вообще, мол, война есть война, это я, ну, понимаю эту позицию, война приходит таким образом в каждый дом, вне зависимости от того, кто ее начал и кто где живет?
С 2022 года на территории Украины уничтожено такое количество городов, сел, населенных пунктов, домов. Столько людей лишилось крова над головой, крыши над головой и столько сломленных судеб, что, знаете, в 2022 году это шокировало. В 2022 году шокировало, а сейчас мы просто вот по этому течению ужаса и кошмара попросту продолжаем это движение. Люди теряют свое жилье из-за войны, им стараются помочь, их по мере возможности размещают, где это возможно, выделяют определенную помощь, то есть это уже выработанная система, плюс поддержка международных партнеров в вопросах не только беженцев, но и в вопросах людей, которые теряют свое жилье, которым нужна помощь медицинская, кроме всего прочего. Много пострадавших от этих ударов направляются в том числе и на лечение в страны Европы, в западные страны. Это, к сожалению, это рутинизация войны. Мы уже к этому привыкли. Даже ночные тревоги, ночная тревога, которая звучит практически каждую ночь в некоторых городах Украины. Харьков, например, Сумы, Одесса, Николаев. В Херсоне она вообще не замолкает. Она превратила это в рутинизацию. Это сейчас мы просто движемся по течению, я могу сказать так. Да, это сейчас для нас все равно остается определенный шрам, определенная боль, но мы уже к этому относимся, даже как бы это страшно ни звучало. Вот в чем ужас любой войны. К трагедии привыкаешь, к крови привыкаешь, и, увы, к сожалению, мы на это смотрим. Да, с этим нужно справляться, но мы на это уже совсем другие эмоции испытываем.
Скажите, пожалуйста, можем ли мы утверждать, что беспилотники, которые летели на Москву, использовали Starlink?
Да.
Это тут точная информация. Значит, Starlink работает не только над линией фронта, но и над всей территорией России для украинских дронов?
Как минимум, я не могу утверждать насчет работы над самой Москвой, как вариант, но работу этих комплексов, как таковых, обеспечивает компания SpaceX. У нее есть определенные белые списки, в которые заносятся Starlink, терминалы. Если этот терминал оказывается на территории Российской Федерации, а у Starlink в любом случае есть покрытие на территории Российской Федерации, то он должен работать. Он должен работать, поскольку контрабандные серые Starlink, не внесенные в белый список, которые пытаются подключиться к системе коммуникации именно с территории Российской Федерации, они не будут работать, они не получат просто доступ. Поэтому могу сказать, что как минимум в приграничной зоне они хорошо себя показывают и работают. А по логике вещей, по территории Российской Федерации, на глубину до 2000 километров, куда летают наши дроны, вполне возможно, что действительно это происходит. Но не все дроны могут использовать саму по себе эту систему. Некоторые дроны используют классическую закоординированную систему нанесения ударов. То есть вносится определенный маршрут, который разве что можно изменять в пошаговом режиме. Это, с одной стороны, и несколько надежнее, с другой стороны, точнее, не надежнее, это несколько упрощает процесс, а с другой стороны, снижает надежность. Такой дрон, он может, если он оказывается под воздействием РЭП, у оператора даже в пошаговом режиме, но теряется контроль над таким дроном.
А дрон, который использует Starlink, он подвержен работе систем радиоэлектронной борьбы?
Нет, он подвержен только воздействию, внешнему воздействию, то есть средствами ПВО. Он может быть поврежден, он может быть сбит, он может быть уничтожен, но РЭП на сегодняшний день, ни одной системы РЭП нет, которая бы могла подавить дрон, который используется. Единственное, что комплексное воздействие таких систем, как Воронеж-ДМ, в комплексе с заатмосферными РЭП могут на некоторое время перебивать, например, GSM-звязок, связь. То есть, насколько это влияет на Starlink, на точность Starlink'а, неизвестно, не практиковалось. По крайней мере, такой информации не поступало. Но когда Украина получала первые реактивные снаряды М142 «Хаймарс», они демонстрировали очень высокую точность поражения цели с минимальным отклонением. То есть, там КВО было минимальная. Но с другой стороны, через некоторое время в комплексе Калининградского Воронеж-ДМ и на территории России происходило пересечение как раз полос воздействия над Запорожской областью, над Херсонской областью, и точность боеприпасов, которые использовались М-42 «Хаймарс», М-777, это 150-миллиметровая гаубица, снижение точности попадания составляло где-то до 50%.
То есть можно предположить, что те дроны, которые врезались в многоэтажки в Москве, летели не по Старлинку?
По всей видимости, да. Я не знаю, какие именно дроны туда врезались, но по всей видимости, да, они либо были повреждены, и это было сбитие. Мы несколько вариантов, к слову сказать, таких видели на видео, которые публиковались. Например, когда дрон спикировал буквально в двор. Опять-таки, смысл атаковать двор. Значит, дрон получил определенное повреждение. Было очень интересное видео также, не могу сказать, из какого именно города Московской области, где система ПВО отрабатывала буквально над крышами домов, пуск ракеты осуществлялся, ну, где-то на высоту не более 70-80 метров. И ракета буквально неслась над крышами домов, запечатлено видео, также это было видно. А в случае повреждения дрона, этот дрон, безусловно, пикирует именно в здание.
Ну и хочу буквально пару слов еще про Украину, потому что на Украину тоже была массированная атака за прошедшую неделю, что и явилось, по словам Зеленского, ответом прилетом на Москву. Что сейчас в Украине? Что известно о количестве погибших и продолжает ли Россия активно атаковать Украину сейчас?
Да, атаки продолжаются, этой ночью в том числе. Пока воздушные силы и вооруженные силы Украины не публиковали данные на 18, в ночь на 18 мая, какой осуществлялся налет. Но в целом именно с 13 на 14 более 36 часов налет длился, более 1500 целей было использовано за этот период. В основном, конечно же, это были дроны «Камикадзе» и дроны «Приманки», плюс ракетная компонента более 50 единиц комбинированного типа. Общее количество жертв превышает 50 человек, более сотни получили разной степени ранения. Разрушена в Киеве секция многоэтажного здания, множество других повреждений нанесено, в том числе по энергетической инфраструктуре, опять-таки, были прилеты, если мы говорим помимо гражданских объектов, плюс энергетическая инфраструктура, логистические узлы, объекты Укрзалезницы и так далее. Фактически было осуществлено перехват 94% целей суммарно. А самую большую проблему в перехвате продолжают оставаться самой большой проблемой, это баллистические ракеты типа 9М723.
Это что такое?
Искандеры.
Искандеры.
Это Искандеры,
да. Так понятнее, да.
Вы говорили про рутинизацию, и если в Киеве, в Одессе, наверное, даже, в общем, по всей территории Украины вот эта рутинизация произошла, в России еще нет, как ни удивительно это было бы лично мне и, наверное, нашим зрителям, можем ли мы сказать, что вот те налеты, подобные той атаке, которая была на этих выходных на Москву, они станут плюс-минус постоянными? Есть ли для этого достаточные ресурсы Украины, как вы полагаете?
Да, ресурс есть, он будет масштабироваться. То есть этот налет, я не думаю, что налеты по Москве будут системными и регулярными. Этот налет был осуществлен в некоем смысле как ответ на 13-14 мая, поскольку какова была просьба российской стороны к Украине? 9 мая не бить по Красной площади, принять перемирие. Украина приняла эти условия, хорошо. 9, 10, 11 мая мы не наносили удары по глубоко тыловой зоне Российской Федерации. Ответ мы видим, 13-14 массированный террор. То есть, вне зависимости от того, ударила бы Украина 9 мая по Москве, не ударила бы, а результат один и тот же. Заранее запланированный, подготовленный боекомплект, заранее подготовленные полетные задания для пилотов Ту-95, Ту-160, заранее подготовленные расчеты и боекомплект для ПВО «Искандер-М» и так далее и тому подобное, говорит о том, что вообще сам по себе этот массированный удар готовился не просто там за несколько дней, а намного дольше, по мере накопления самого боекомплекта, поскольку 1500 дронов накопить за один день, за два, за три невозможно, при среднем показателе производства на Алабуге и купол Ижевска 130 единиц готовой продукции в сутки, то есть из этого делаем просто выводы, сколько времени готовился боекомплект, который был использован с 13 на 14 мая, с 25 апреля, если уж так сразу, боекомплект готовился, накапливался с 25 апреля. Этот ответ являлся именно этим следствием. Москва, как таковая, не является приоритетной целью, хотя очень много там интересных объектов. Украина сейчас занята вышибанием нефтеперерабатывающего комплекса в европейской части России. Это основная задача. Вторая задача по приоритетности предприятия военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. Попытка поразить Су-34 и прочие единицы авиации. Плюс склады с боекомплектами, склады с горюче-смазочными материалами, логистика в некоторых случаях. То есть основная задача как бы направлена именно на эту компоненту. Москва будет в приоритете после того, как общее количество средств противовоздушной обороны уменьшится, как в самой Москве. То есть мы сейчас говорим об уменьшении количественного фактора наличия ПВО, эшелонированности. Дефицит с боекомплектом для средств ПВО станет более острым. И к этому мы приближаемся. Мы видим, что даже сейчас не все системы полностью отстреливают свои возможности, поскольку не хватает попросту боекомплекта. Третий очень важный момент – масштабирование производства дронов в Украине в какой-то момент позволит каждую ночь концентрировать удар не на одном, двум, трем направлениям, а значительно их расширить. И когда это произойдет, я думаю, что, конечно же, Москва именно в этот период может стать более системным городом для нанесения ударов. А вторая половина 26-го года, скорее всего, где-то осенне-зимний период.
Планируете свои взносы по ипотеке, исходя из этой информации. Спасибо большое. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был у нас на связи. Горячо благодарим.
Хорошего дня и мирного неба.
Всего доброго.
До свидания.
А я про ипотеку, кстати, совершенно серьезно. Попался пост в Фейсбуке. Там, дом в Москве с пробитой квартирой горящей. И парень пишет, мужчина, я не помню, кто это, предложка какая-то, знаешь. И он пишет, я помню, как лет 5 назад, а может быть 6, я сидел в офисе застройщика и выбирал, какой дом, и в офисе этого застройщика того дома, который горит. И мне вот этот дом, конкретно квартира здесь, предложение здесь, было дороговато. Я не мог его себе позволить. Поэтому купил в том, который напротив.
Так.
И теперь по этому дому прилетело. И вообще, и в чате у нас писали, дорогие москвичи, с тех пор, как на Киев начало прилетать, квартиры подешевели, делайте свои выводы. Здесь ведь выводы можно сделать разные. Могут появиться Остапы Бендеры, которые такие, как, знаешь, в Мариуполе сейчас квартиры у моря дешевые, мы купим 4 штуки, будем смотреть, что там дальше будет происходить. В Донецке двушечку почему бы не взять в центре? Сейчас наверняка кто-то возьмет в Москве по большим скидкам ипотеку.
Что-то не думаю я, что найдутся такие смельчаки.
Как же ты недооцениваешь?
Слушайте, за последние 2 дня появилось под сотню кадров подобных этим, что вы видите сейчас на экране, с результатами прилетов дронов по Москве и Московской области, и Зеленоград там и прочее. И все вдруг понимают, что, оказывается, в эту игру можно играть вдвоем, и что в этой лотерее не может быть победителя. Это безвыигрышная лотерея. никогда ты, ну, сейчас ты вложишься, не прилетит на этой неделе, прилетит на следующей неделе. Мне кажется, этот страх уже у всех должен появиться.
Конечно, должен. Но как ты объяснишь квартиры, которые покупают в Мариуполе россияне? Как ты объяснишь людей, которые ездят отдыхать в Крым?
Никак. Я не могу их объяснить. Вот. Я не верю вообще в то, что они существуют. Мне кажется, это все вранье.
А, ну ты прям в адеквате.
В общем, друзья, расскажите, как вы пережили. Да, еще и молния же ударила в Останкинскую башню вчера. Была очень плохая.
Потому что она на фоне там была.
Плохая погода в Москве. И, ну, кто-то говорит, что прям в нее ударило. Правда, не загорелась. Она и не горит, и не тонет. Удивительные сооружения. Да, удивительные сооружения.
Удивительный объект, и продукция этого объекта такая же удивительная. Но на самом деле и Москва в каком-то смысле тоже не горит, ну, как бы и горит, и тонет, наоборот. И это как будто несколько всадников апокалипсиса сразу прибежало. Мы ждем теперь еще крыс черных, которые прямо на улицах будут умирать и будут вестниками чумы. Ну и, наверное, еще кого-то.
На самом деле никого мы сегодня больше не ждем, потому что наше время просто истекло, вышло целиком и полностью. И спасибо вам большое, друзья, за то, что вы с нами провели эти прекрасные, замечательные, веселые 2 часа. Надеюсь, что вам было хоть немножко весело на фоне всего этого пиздеца.
Слушай, мне нечего зачитать из донатов, есть ли тебе?
Да, мне есть что зачитать. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Например...
Сейчас вот придумывать донаты нельзя, Антон.
Не-не-не.
Нельзя вот это. Ольга из Москвы пишет нам с добрым утром.
Призрак не уиновен, например, нам писали.
Это по следам нашей долгой дискуссии в чате патронов. Кстати, в чат патронов вы можете вступить, если будете нашим патроном. Ну, такие условия.
Да. И для того, чтобы узнать, о чем дискуссия, вам придется это сделать. И Александр писал, Александр Ахтырко: «Даша, выздоравливайте».
Спасибо большое. Уверена, к этому иду уже несколько дней.
А ты разве еще к этому не пришла?
Ну, судя по тому, что тебе пришлось сегодня несколько раз выключать срочно микрофон, когда я кашляла, ну, очевидно, нет.
Хорошо. Ну вот, спасибо за поддержку и до встречи завтра, друзья. Завтра будем не в привычном месте, не в студии, поэтому теоретически могут быть и технические накладки.
Приходите посмотреть.
Приходите посмотреть. Но я, конечно, надеюсь, что мы справимся, и все будет как обычно, в 7 часов по Москве и Киеву. Мы опять придем вам рассказывать плохие новости. Мы — это Даша Литвишко.
И Антон Рубин.
Хорошего всем дня.
Пока-пока.